читаем текст Священного Писания, записанный во второй главе книги Откровения, послание Фиатирской Церкви. «И ангелу Фиатирской Церкви напиши это с 18 стиха. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты, попускаешь жене Иезавели, называемой себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат всего учения, которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего». И дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Аминь. Начало нашего христианского пути лежит через покаяние. Перед этим, конечно, богоискание, вопросы, посещение возможных церквей, христианских я имею в виду, различных деноминаций, чтение Священного Писания, беседы, убеждения тех, кто нам засвидетельствовал о Боге, родители или друзья, или знакомые, они производят или производили в свое время определенные действия в нашем внутреннем человеке. И мы вот именно под таким водительством, можно сказать, Духа Святого начали искать Господа. И как Павел пишет в послании к евреям в 11 главе, что приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим его воздает. То есть вот эти пути, которыми проходит или прошел, или еще пройдут, обязательно пройдут те, которые ищут Господа. Итак, мы рассуждаем о письме, написанной Четвертой Церкви в Малой Азии под названием Фиатирская Церковь. На этом месте сегодня только остались остовы христианской церкви тех вот шести веков. И мы знаем с вами из истории, что конец VI века, VII век, это было завоевание или влияние ислама на вот эту часть Малой Азии, на современную Европу. И мы знаем из истории, что чем закончился этот период. И вот вплоть до VI века христианство имело такое духовное развитие. И Малая Азия – это современная сегодня Турция. И там эти семь церквей были в свое время. Церквей, конечно, было гораздо больше, не только семь. Но Господь выделяет только семь. Возможно, рассуждая, мы можем сказать, что влияние вот этих семи церквей, они выражались на духовную жизнь других поместных церквей. Вот, допустим, наша Центральная Московская Церковь является членом не только братство нашего евангельских христиан-баптистов, но и Московского объединения церквей, то есть в основах вероучения, в основах исповедания, тех форм поклонения, тех встреч, которые бывают и есть между служителями церкви. Или в той или другой степени наша поместная церковь тоже оказывает влияние и на нас смотрят не только через онлайн, не только через сайт, но непосредственно приходит. И как мы знаем уже, что больше 20 лет в нашей церкви проходит органная музыка. И сюда приходит более 800 человек порой. И вот вчера прошел очередная органная музыка. И как братья засвидетельствовали, что было какое-то состояние благоговения у всех присутствующих. То есть распространение жизни, оно осуществляется через нашу личную духовную жизнь, через благовестие в различных формах. Я просто сказал об одном из форм в нашей поместной церкви. Так вот, важно отметить, что вот эти слова, которыми заканчиваются все послания семи церквам, они имеют такое непосредственное, как бы, знаете, убеждение, и говорят, что имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. То есть можно и не услышать. Христос являет себя вот этой церкви как Сын Божий. Он не являет себя Сыном Марии. Здесь говорится, что Он именно Сын Божий. И вот эти слова, и ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны Халкаливану. В таком состоянии Иоанн видит в начале, когда он получает вот эту книгу Откровения, что он должен написать. И ангел был послан, чтобы показать ему вот ту будущность нового периода благодати, развития поместных церквей в их историческом представлении и в жизни каждой поместной церкви, или в историческом периоде того или другого состояния христианства в целом. Христос являет себя этой церкви как Сын Божий, но не как Сын Марии. И вот это нужно отметить, потому что в этом есть определенное расхождение сегодня в некоторых христианских деноминациях. Здесь мы видим, что Христос вновь напоминает о себе, как о том, у которого очи, как пламень огненный, а ноги, как здесь сказано, подобны Халкаливану. То есть это такая блестящая медь, или приведенная в такое состояние блеска. Но Иоанн, когда видел прославленного Христа, он не мог видеть, и он упал. Он просто упал, как мертвый. И мы знаем это 16 стиха 1 главы, если мы дальше будем читать. Так вот, именно вот таким Бога видит пророк Даниил, в свое время видел. И вот в 10 главе, 6 стих книги Даниила мы читаем такие слова, как он видит имена Господа. «Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки и ноги его по виду, как блестящая медь, и голос речей его, как голос множества речей». То есть вот таким Бог явился Даниилу. Что нужно отметить, что в книге «Псалтирь» в 46-м псалме, в 67-м, 64-м, 88-м псалмах тоже говорится о величии Бога, о его таком, знаете, величии его представления, вот в том, как он являлся. Я хочу прочитать один стих 88-го псалма, 8 стих. Здесь сказано так. «Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его». Братья и сестры, когда мы приходим в Дом Божий, что мы ощущаем? Испытывали ли мы какое-то волнение или, возможно, трепет? Ведь мы приходим не только для того, чтобы в нашем устроении, как бы сказать, братства нашего, да, ежевоскресное богослужебное собрание. Мы приходим пред лицо Божие. Наш внутренний человек имеет такую потребность идти в Дом Божий, идти в поместную церковь, где мы являемся непосредственно ее членами. И вот в этом послании Христос представлен как грозный судья со всепроницающим взором и огненной поступью. Послание к евреям мы читаем такие слова в 4 главе, 13 стих. «И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, Ему дадим отчет». Да, мы ежедневно в молитве, ежедневно в чтении Слова Божия, в размышлениях, но когда мы приходим на собрание святых, я думаю, что наше состояние нечто отличается от обыденного нашего общения со Христом. Очи Его обозревают всю землю и видит все, видит всех людей, и тех, кто предан Ему, и тех, кто изменил Ему, и тех, кто изменяет Ему. Ему именно вот так, чтобы воздать грешнику по делам его, а благочестивому, или, скажем, ходящему за Господом, воздать милостью и благодатью. Да придет время, что каждый из нас предстанет пред лицо Божие. Каждый из нас, без исключения, пришедший на эту землю. И вот 19 стих говорит нам следующие слова из этого письма. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Рассуждая, можно увидеть, что дела Фиатирской церкви, они в какой-то степени очень похожи по духу с делами Ефесской церкви. Это видно было общение между братьями и сестрами. Был единый дух вот у служителей церкви, когда они встречались на тех или других пасторских встречах. Вот в нашем московском объединении раз в месяц происходят такие встречи для пасторов церквей, которые входят в наше братство, особенно московское объединение. Да, есть межконфессиональные встречи, есть такой совет глав протестантских церквей, есть такая межконфессиональная конференция на уровне вот всех христианских деноминаций нашего города. Но здесь говорится о том, что Бог видит и знает дела этой церкви. Он перечисляет, давайте еще раз прочитаем этот текст, он говорит: «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Знаю твои дела». Бог видит и знает дело каждой поместной церкви. Видно, что исходя из прошлого и настоящего, нет ни одной поместной церкви на земле совершенной во всех вопросах духовной жизни. Нет ни одной. Сегодня бытует такое выражение, что можно сказать так, что в каждой поместной церкви есть слабые и сильные стороны ее духовной жизни. И это касается тоже и нашей поместной церкви. Мы должны признать, есть слабые стороны, а есть сильные стороны. И вот удивительный такой, может, момент хочется отметить, что в церковь приезжают иногда с других городов, и вот сколько раз уже приходилось встречаться, когда приезжающий в Москву там, или на работу, или на учебу, ищет ту или другую церковь. И вот как-то в последнее время несколько человек я спрашивал, а почему вы приняли для себя такое решение вот, быть членом нашей церкви? И ответы такие были, знаете, по духу. Вот по духу, построению жизни церкви, построению собраний молитвенных, богослужений воскресного дня. Мне, говорит, ближе по духу ваша церковь. И тогда я задаюсь вопросом, а что разве находясь в одном вероучении, мы можем оказаться вот в нашем внутреннем человеке, что-то нас не устраивает из жизни поместной церкви? И с этим, наверное, нельзя не согласиться. Фиатирской церкви посвящено самое большое послание из всех семи посланий церквам. Из текста письма можно видеть не только исторический период, но и саму церковь, ее внутренней жизни. Здесь сказано, что, и можно понять, что Господь делит эту церковь на верных и отступивших от истины. Он говорит, знаю твои дела и то, что ты делаешь. И вот, но здесь дальше сказано, но имею немного против тебя. То есть он знает, и вдруг у него претензии у Господа к этой поместной церкви при всех тех положительных духовных качествах ее дел, любви, служения, веры, терпения. И даже здесь так подчеркнуто, и то, что последние дела твои больше первых. То есть при всем той посвященности вдруг Господь говорит, но имею немного против тебя. Сегодня христианство делится на три такие деноминации, или можно сказать конфессии основные. Католичество, православие, протестантизм. Но если нам вникнуть вообще в суть вот этих всех христианских деноминаций и понять их становление в историческом, в таком, знаете, пути, то мы столкнемся с тем, что и там есть много ответвлений. Самое большое количество ответвлений, к сожалению, в протестантизме. К большому сожалению. И вообще само разделение после тысячелетия христианства на западную и восточную, оно произвело много соблазнов. И теперь, когда оглядываясь назад, мы можем сказать, что ни одно разделение не послужило во славу Божию. Каждое разделение внесло свои, такие, можно сказать, результаты, отражающиеся на формирование той или другой деноминации или конфессии. За всю последующую историю, начиная с первого века, церковь в своем формировании в очах Божиих разделилась на малое стадо, и большинство тех, кто вот сегодня исповедует вот эти три направления, если так можно выразиться. И то можно сказать следующее, что при всем том более 2 миллиардов христиан Господь знает это малое стадо. Он знает тех, кто ходит в церковь, но ходит формально. Он знает тех, кто принял святое водное крещение, кто соблюдает те или другие каноны или правила, или те ожидания. Иногда тоже приходится сталкиваться и спрашивают: скажите, а как я могу стать членом вашей церкви? Что я должен сделать? Эти вопросы задаются, я думаю, в любой деноминации, в любой конфессии. Что влечет нашего внутреннего человека? Кого мы ищем? В чем мы ищем того, которого мы, допустим, так сказать, для нашего внутреннего человека получили полноту духовного такого покоя? Малое стадо и большинство. Бог видит, что большинство, к большому сожалению. И вот эти слова, они имеют основание в Евангелии, когда Христос называет, что узкими вратами можно войти в Царство Божие, но мало кто идет. А вот широкими, он говорит, многие идут. Вот этот узкий круг и широкий путь, или широкий путь, узкие и широкие пути, они отражаются вот в этих деноминациях. Если так образно, я говорю в целом. У нас не семинар, мы пытаемся вот рассуждать в формате проповеди сегодня. Но мы знаем одно, оглядываясь назад, читая историю христианства, можно сказать, что многие отошли от учения Евангелия, хотя исповедуют один и тот же символ веры, который был принят Никейским собором в 325 году, когда император Константин дал и узаконил, можно сказать, христианство как одну из религий. Все добрые слова и похвалы послания Фиатирской церкви более всего относятся именно к малому стаду, верных. А порицание же относится именно к ангелу церкви. К ангелу, то есть, давайте так скажем, первому пресвитеру за то, что он, вот пресвитер первой Фиатирской церкви, здесь сказано так дальше, что «но имея против тебя то, что ты, попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Возникает вопрос, может быть, перед этим сказать следующее, что было попустительство жене Иезавели учить и вводить в заблуждение, здесь сказано, рабов моих. То есть влияние пророчицы Иезавели было в первую очередь на служителей церкви и потом уже на всех остальных. Значит, возникает вопрос, мог не допустить первый пресвитер вот такого состояния? Мог. Но Господь говорит, попустил, то есть допустил, давая такую свободу действий заблуждением своей церкви, которая впоследствии привела к весьма плачевным результатам. Знаете, в нашей церкви тоже приходится встречаться с некими такими предложениями в форме проведения молитвенных собраний, ведения малой группы изучению Священного Писания. И у нас есть группы, которые ходят не только члены нашей церкви, но и из других церквей и других деноминаций. То есть вопрос вообще учение как такового, оно должно происходить именно из Евангелия. Да, мы можем выражать свои собственные мнения, свои мысли, но мы призваны держаться истины Божией. И если возникает тот или другой вопрос, то его нужно об этом рассуждать на уровне и служителей церкви. И есть случаи, когда принимается определенное решение на уровне вообще уже епископов всего нашего братства относительно вероучительных принципов, которые исповедуют евангельские христиане-баптисты, или что исповедовал уже исторически сложившийся Никейским собором символ веры. Вы знаете, есть межконфессиональные встречи на уровне руководства Русской Православной Церкви, и руководство наших братьев, нашего братства бывает на этих встречах. Мне тоже приходилось все время бывать. Я вспоминаю патриарха Алексия, который имел личные отношения с Петром Борисовичем Коновальчиком, когда они вместе вот там, на северо-западе, трудились каждый в своем аспекте. Но были один раз в год такие встречи, на которых поднимались не то чтобы доктринальные вопросы, но вопросы соприкосновения нас в этом многообразии христианского, можно сказать, исповедания в нашей огромной России. И возникали иногда вопросы, которые приходилось решать. И вот один пример хочу привести. Может быть, он послужит пользой будет для нас в рассуждениях. Однажды вышла такая брошюрка «Баптисты – зловредная секта». Такая она была светло-зеленая. И там было внизу подписано «С благословения патриарха Алексия». Я помню, Алексей Петр Борисович Коновальчик, мы тогда затронули этот вопрос и пошли именно к Алексию. Алексий сказал так, Алексий II: «Я не давал благословения». То есть иногда в нашей среде христианской или в жизни поместной церкви появляются как таковые пророки в духе Иезавели, даже образно мы говорим, да, в целом или образно, не касаясь каких-то конкретных моментов проявления. И вы знаете, хорошо, когда мы проявляем веротерпимость и находим общий язык вот в таких иногда непростых вопросах. И я помню, эта брошюрка была также сразу же аннулирована, она больше никогда нигде не проявлялась. Поэтому все добрые слова и похвалы послания Фиатирской церкви более всего относятся к малому стаду верных. Порицание в том, что было попущено первым лицом церкви вот этого учения вводить в заблуждение рабов моих. Вы знаете, мы об этом можем говорить, но не в формате проповеди. И об этом надо, наверное, стоит говорить. Так вот, что именно действие заблуждения в этой церкви впоследствии привело к весьма плачевным результатам. И задача руководителя церкви, епископа, так мы скажем, по слову Божию, да, Павел писал Титу и говорил так, давая наставление, кто должен возглавить церковь. И одно из таких увещаний звучит так, послание Титу, 1 глава, 9 стих. «Держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать». То есть задача первого лица. И я вам скажу, это непросто. Непросто. Вообще, простите за такое выражение, со святыми нелегко на земле. Нелегко. Потому что наша святость, она иногда выпячивается вот в особых таких проявлениях того, что я получил сам лично от Господа. Буквально где-то, может быть, месяцев 8 тому назад к кафедре подошла одна женщина, принесла вот такую, так сказать, рукописную или там, ну, уже по напечатанную такую книгу, она говорит, я получила откровение от Бога, я хотела бы, чтобы вы, как первое лицо, ознакомились с этим, если вам интересно, я вот получила откровение некоторой поправки книги «Евангелие от Марка», если вам интересно, позвоните мне по такому телефону. То есть попытки проявления себя, как в таком, знаете, в особом, можно сказать, призвании, в чем и осуществилось это призвание в отрицательном смысле в лице вот Иезавели. Не самой Иезавели той, которая была во времена царя Ахава и периода пророка Илии, а духа Иезавели. Так вот, дух Иезавели означает не целомудренность, не пристойность. И почитайте дома третью книгу Царств, 16 глава, 18 главы. И вы увидите там, в чем была нецеломудренность и непристойность царицы Изавели. Она не была с израильского народа. Она была дочерью, кажется, царя Содомского, если я правильно помню. То есть из язычников. Описание запрещало и запрещает до сих пор, чтобы христианин имел или сформировал свою семью, или создавал семью вообще с человеком, не знающим Господа. Мы об этом читаем не только в Ветхом Завете, но и в Новом Завете, послании к Коринфянам апостола Павла. Учение Изавели – это поклонение идолам, за которыми стояли бесы. И если пергамский период, который мы позапрошлое воскресенье рассуждали, любодейство, идоложертвенное стало проникать в церковь, то фиатирский оно вошло в полную силу и нанесло большой духовный урон. Мы говорили о разделении христианства больше тысячи лет тому назад на западную и восточную церковь. В XVI веке протестантизм в Западной Европе. Церковь, можно сказать, отошла от Святого Завета и Христа. Но только Господь наш Иисус Христос и Его учение единственно верное и совершенное. Помните преображение нашего Господа? Мы будем скоро отмечать этот праздник преображения 19 августа. Мы знаем слова Петра, и мы знаем голос с неба говорящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». То есть Христос является не только посредником, но и учителем богословия, если так можно выразиться, в жизни Церкви Христовой на земле. Все человеческие учения могут иметь общее признание, признаваться даже государством, определяющим форму вот этой деноминации или конфессии. Вот, допустим, мы живем в среде Русской Православной Церкви. Западная Европа в основном в своей массе католического исповедания. То есть мы видим с вами, что влияние государства на христианство или на церковь и влияние церкви на государство, это сегодня есть. Мы, может быть, об этом, мы можем даже и нет такой подробной информации, но мы видим, какое влияние оказывают те или другие, особенно исторические деноминации, на жизнь вообще современного общества. Но ведет ли все это к свету? Не ведет ли все это к заблуждению? Вот вопрос. И потому попустительство в церкви, терпимость к заучениям является сатанинской целью, которая служит того, чтобы вводить в заблуждение. И это великое зло в очах Господа и грозная опасность для церкви во все исторические ее периоды. И сегодня не исключение. И вот здесь дальше сказано, 21 стих: «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». Вот следствие, после того, что она не покаялась, дальше Господь говорит: «Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаяться в делах своих». И вы знаете, мы сталкиваемся сегодня, в общем-то, с некоторыми такими направлениями особых пророчеств, когда кто-то подпадает под влияние, и сильное влияние. И вот здесь нам нужно об этом говорить не только, допустим, на уровне братьев, да, служителей, но и на уровне того, что молиться о том, чтобы Бог открыл вот эту ноготу духовную в жизни вот этих людей. И здесь как сказано, что «я дал ей время покаяться в любодеянии, но она не покаялась, вот я повергаю ее на одры любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих». То есть влияние Бога. Почему мы об этом говорим? Потому что церковь, она не наша. Она не в лице только вот служителей, которые ее ведут. Церковь, она Божья. Глава церкви Христос. И он сказал Петру, что врата ада ее не одолеют. О чем мы уже слышали от брата Дмитрия Евгеньевича, об этих искушениях, в которые иногда враг пытается нас ввести и лишить вот этой основы, который лежит именно через жертву Господа Иисуса Христа. Поэтому влияние исторических деноминаций на власть, на право ставить определенные условия – это и есть любодейство. И следствие последующих поколений выражается в удивительных действиях Божиих, о чем мы и прочитали, или читаем, вернее, «И детей ее поражу смертью, и разумеют все церкви, что я есть им испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». То есть, смотрите, здесь звучит именно слова не только к поместной церкви, но что «я испытывающий» разумеет все церкви. То есть не только того исторического периода, но и сегодняшние современные христианские церкви. Участь им, как здесь мы видим, и всем последователям всяких лжеучений – смерть духовная. Да, есть переживания, есть проблемы и в жизни нашего братства. И мы сегодня находимся иногда вот в таком состоянии, видя, как идет вообще развитие духовной жизни братства. И нужно признаться, что та свобода, которая пришла в 90-е годы, она не принесла нам таких великих благословений, можно сказать, в формате вот жизни того вероучения, в которое мы исповедуем на основании Слова Господня. И было разделение, и есть разделение. У всех деноминаций, так можно сказать. Я мог бы привести примеры, но это не касается проповеди. Как это печально принадлежать на земле христианской церкви, но не войти в нее на небесах. И в этом есть опасность определенная. Быть, числиться членом, но войдем ли мы в церковь на небесах? Поэтому слова «и уразумеют все церкви» – это некий призыв христианину по местной церкви, где ты, в живой или мертвой деноминации, можно так выразиться. Я не знаю, кто написал, может быть, Ирина Юрьевна нам бы сказала, кто написал этот псалом из контекста вот той графы о церкви, 247 номер сборника наших песен «Дух Возрождения». Я не знаю, кто автор, но братья, когда писали, и когда составлялся такой духовный канон, можно сказать, песнопений в жизни поместных церквей, то мы с вами иногда поем вот этот 247-й. Я просто прочитаю один припев. Здесь такие слова. «О, друг, иди в церковь живую, храм Божий, и ты в ней найдешь на грудь Иисуса святую. Повернись, и мир обретешь». Если вникнуть в историю вообще христианства в России, то уже в 14 веке, история говорит, были перекрещенцы в Русской Православной Церкви. А когда приехали миссионеры в середине 19 века и конец 19 века, когда в России интерес к Евангелию, интерес именно исканию Господа встал непосредственно в простом народе, в большинстве своем, за исключением Санкт-Петербурга того времени, когда приближенные к царю приняли Евангелие. И вот в этот период, где-то примерно 1870-1890 год, это был период вот этого вхождения Евангелия в сердца русского народа. И какое было противостояние? Почитайте историю. Это очень интересный момент из жизни вообще христианства в России. Поэтому среди этого фиатирского отступления Бог усмотрел тех и обещает их помиловать от его тяжких судов, если они сохранят верность до конца и не осквернятся от так называемых глубин сатанинских. Почитайте дома 18 главу Второзакония с 9 по 12 стих, как Бог запретил именно вот обращаться к мертвым, к вызывателям, значит, мертвых. Там есть целый перечень. А вот сегодня можно просто перечислить некоторые вот эти глубины сатанинские в лице черной и белой магии, спиритизма, магнетизма, хиромантии, ксеософии, йога всех степеней и форм. И этот список можно продолжить. Когда мы проводим собеседование с теми, кто собирается принять святое водное крещение, мы иногда задаем вопросом, а что было в вашей жизни до прихода ко Христу? Были ли вы связаны с оккультизмом? Вы знаете, есть случаи, что были и довольно крепко. Все, кто держится глубин сатанинских, Господь повергает их на одр болезни, написано. То есть следствие, когда именно влияние вот этих людей на жизнь церкви, она отразится на духовную жизнь не только ихнего рода, но и в целом на их последователей. Я, может быть, говорил уже, но, может быть, повторюсь и скажу, что в 13-м году прошлого столетия, когда движение пятидесятничества пришло в Россию, оно произвело не только разделение, но сомнение людей вообще, есть ли Бог. Многие засомневались о Боге, когда говорили о том, что вот Христос придет вот такой-то день, а Он не приходил. Буквально вот недавно один брат рассказывает, что сегодня тоже есть некоторые такие пророки, которые предсказывают пришествие Господа, назначая день там в 28-м году, а теперь говорят, может быть, даже в 30-м. То есть мы видим, это сегодня реально для нас в этой вот жизни нашей современного христианства. И вот дальше сказано: «Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения, которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду». То есть мы призваны держаться Евангелия, того, что оставлено нам Господом. И слово «держаться», оно близко идет именно к контексту обетований Божьих. Почему Петр и писал во втором послании, 1 глава, 3-4 стих, прочитайте эти слова. Я хочу прочитать только из послания к евреям, 3 глава, 14 стих, когда Павел писал: «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». И вот все послания, они ведут нас к тому, чтобы нам нужно держаться Христа верою. Мы имеем обетование, Его пролитую кровь. У нас есть основания держаться именно Христа так, как Он повелел нам через апостольские учения. Здесь сказано: «Только что имеете, держите, пока приду». Это первый раз мы встречаем вот такое обращение в лице Фиатирской церкви. То есть, несомненно, здесь указано на второе пришествие Христа. Здесь мы видим с вами, что нужно особенно подчеркнуть, что здесь речь идет о том, что Фиатирская церковь поместная, она и сегодня проявляется в лице именно целых учений или целых деноминаций, которые вот призываются держаться учения, пока не приду. И мы неоднократно встречаем подобные слова и в Евангелиях, и посланиях, и даже в книге Откровения есть такое выражение: «Держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего». То есть держаться, пока он не придет. Нужно особенно подчеркнуть, что одним из главных фактов жизни рожденного свыше христианина – это сила Божия в нас посредством Духа Святого, живущего в нас. И вот здесь дальше Господь говорит через ангела: «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего». То есть это награда не только поместной церкви Фиатиры тем, кто победит, но и самой истории церкви, чтобы она вышла победителем. И как мы здесь можем понять и рассуждаем, говорим, это награда особенная. Она ведет нас в тысячелетнее царство в участии в жизни народов. Пасти слово означает управлять. Именно только в тысячелетнем царстве Христа осуществится подлинное мироправление в правде и благополучии. Я хочу прочитать ближе к заключению нашего рассуждения из 32 главы пророка Исаия. Здесь есть такие слова, первые 5 стихов. «Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону, и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источник и вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать, и сердце легкомысленных будет иметь рассуждение, и косноязычные будут говорить ясно. Невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажет, что он честный». Вот это слово ведет нас в тысячелетнее царство. И в этом тысячелетнем царстве церковь будет, как здесь сказано, дана ей власть над язычниками. То есть церковь будет заниматься учительством истине Божией в том периоде истории тысячелетнего царства блаженства. «Как утренняя звезда», Христос говорит в этом послании. Это приведет нас к начальной, это наведет нас в начальный, то есть то состояние прихода Христа за церковью. Как утренняя звезда. Он придет внезапно, во мгновение ока, о чем мы уже с вами сегодня и слышали. Поэтому в заключение хочется сказать, братья и сестры, что рассуждая о жизни апостолов, особенно из книги «Деяния святых апостолов», книга «Откровения», мы можем видеть с вами, что мы призываемся крепко держаться истины. И вот во 2 Петра, 1 главе 19 стиха, мы читаем такие слова. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и мы хорошо делаем, что обращаетесь к нему, как к светильнику сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой». Поэтому будем не только читать Священное Писание, но и исследовать его, и в контексте духа времени понимать, что Господь скоро придет за нами. Пусть благословение его будет вот в этих словах, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, а не сокрушаться, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Аминь.